Мне Лёша тут рассказал про твои мытарства. Про театр теней какой-то замороченный. И как дед твой пропал в 44-м. Короче, чем сможем, поможем. Мотовоз оказался таким маневровым локомотивчиком, который ходил по трассе Тихвин-Будагощ с парой убитых в хлам когда-то пассажирских вагончиков. И останавливался в любой точке по крику пассажира: «Шеф, стой вон у той ёлки!» Так-то, в принципе, Тихвинский монастырь и сам город с 15 века. То есть он старинный, просто очень войной покоцанный, — рассказывал Серега. Хотя вообще для Китая город 15 века — это, наверное, ржачка. Смешно звучит, да?
«Нет, ну почему же? Это бывает», — вежливо сказал Сюэли. «Например, вот на этом месте до 15 века было море. Потом море отступило, обнажилась прибрежная полоса, и в этом месте возник город как раз с 15 века, потому что раньше было невозможно».
«Да, понял. Нам на аспект древности лучше не напирать», — рассмеялся Серега. «Вообще-то Тихвин — это два города. Старый город за речкой Тихвинкой, он на холмах, весь в зелени и без асфальта. Вот туда мы с тобой сейчас забуримся. Там на окраине Фишова гора, на ее склоне — братское кладбище. Оттуда вид до горизонта непролазные леса. На склонах Фишовой горы бетонные немецкие доты, овощехранилищами работают. Между старым и новым городом как раз монастырь Тихвинской Богоматери. На острове между речкой и каналом. Озерцо там искусственное, небольшое. И посреди него островок с монастырем. Вокруг монастыря газончики, хорошие такие газончики. Я в этих газончиках лично обрывки наших противогазов находил. Прямо в черте города, в центре. А на другом берегу — новый город. Такие белоснежные кубики, знаешь, улицы квадратно-гнездовые. Там даже названий улиц нет, номер микрорайона, номер дома и все. А, ну и пусть тебя не вводит в заблуждение название «старый город». Он все равно послевоенный. От довоенного остался один каменный дом».
«Один дом?»
«Да. Ну и плюс монастырь, естественно. С Тихвином вообще все интересно. Во всех энциклопедиях про войну, если ты посмотришь, в качестве даты его оккупации немцами значится 8 ноября 1941 года. Но это неправда. На самом деле немцы прорвались туда вечером 7-го, потому что у наших, прикинь, был праздник с банкетом. Партхоз-верхушка и приглашенные командиры частей, которые город защищали, собрались в гор-клубе на торжественный вечер. Обсуждали перспективы обороны прифронтового города. Надо сказать, его перед этим довольно успешно обороняли где-то с неделю. И в этот момент немцев в обход наших позиций провел предатель из местных. Прямо к городу. Когда после банкета наше начальство стало расползаться из гор-клуба, прямо на площадь перед ним выехали немецкие БТРы с мотопехотой. Партхоз «Актив» удирал по склонам Фишовой горы в одних подштаниках. А потом уже город штурмовали месяц и взяли его только 9 декабря. Вот такие вот дела.
«Я тоже люблю свой город, Гуанчжоу. В 1938 году в него вошли японцы. Я хорошо это помню. В том смысле, что мы вообще про это не забываем. Поскольку было сильное сопротивление, весь центр города лег в руины, а промышленность уничтожили при отступлении китайские части. И потом японцы находились там до 45 года, 16 сентября. Это очень долго, да? Но это не потому, что мы такие покорные судьбе люди. Просто так сложилось», — сказал Сюэли и внезапно продолжил. «А если мы действительно найдем отчет о задержании моего дедушки, как мы поймем, что это он?»
«Ну, как? Там имя будет. С фото сложнее. Тогда и в красноармейских-то книжках фотографий не было. Но должен быть словесный портрет и биографические данные со слов задержанного».
«Но ведь в документах разведки было фото лейтенанта Итимура из Курама Тенгу», — возразил Сюэли.
«Хе, ну так, блин, одно дело — фото заведомого японского спеца, оно точно должно быть. И другое дело — отсутствие фото у какого-то мутного китайца».
«Это не важно», — — вздохнул Сюэли. «Фото не спасет. Дело в том, что я его никогда не видел. Я не знаю, как он выглядит. Кажется, у бабушки не было ни одного его снимка».
«Ну, чего тут скажешь? Плохо».
«Но она говорила, что носит его образ в сердце. Это очень надежно. Но я боюсь, имя может быть другое. Имя может быть любое», — сказал Сюэли.
«Тут ты прав. Я полагаю, у китайца в 44-м году, решившего делать ноги в Союз, документов могла быть целая колода, хоть 36 штук на разные имена».
Дома у Сереги обнаружился завал всяких бумаг, разложенных по папкам, гора альбомов с газетными вырезками и бабушка, которая принесла им поднос с кулебякой и круто заваренный черный чай. И все говорило Сюэли, что он худенький и бледненький, а Сереге, что он здоровый бугай.